Йо-йо-йо, это Будам. Отвечаем на письма слушателей. Я хочу поехать учиться в Нью-Йорк Film Academy. Мне интересно, сколько надо денег в месяц на жилье и питание, то есть минимум, за который можно жить. Отдельная комната и незатейливая еда. Я готов стоять возле печки с макаронами. Возможно, кто-то из ваших знакомых так жил в недалеком прошлом или живет сейчас. Я понимаю, что вы не можете знать самого дешевого варианта. Я прошу рассказать о самом дешевом известном вам. У меня есть небольшой доход и сбережения. Важно понять, хватит ли мне этих денег или мне придется параллельно работать. Я могу работать программистом, но, скорее всего, придется работать на работе, занимающей меньше времени, чтобы дольше времени посвятить учебе. Это может быть работа, не требующая квалификации или требующая низкой квалификации, например, работа сантехником. И я мог бы научиться быть сантехником, пока я живу в Украине. Так написал мой корреспондент. Назовем его для простоты Сережа. И я хочу ответить Сереже. Человек хочет приехать из Украины учиться в Нью-Йорк, Нью-Йорк Film Academy. В общем, хочет, видно, быть или режиссером, или артистом, или сценаристом, или оператором, не знаю уж кем. Но это вызывает уважение, конечно. Человек из простой семьи, наверное, украинской, подсобирал денег и знает, что он хочет в этой жизни. Это вызывает уважение. Спрашивает, сколько надо денег, минимум ему нужен. И мне нравится вот такая фраза: «Я готов стоять возле печки с макаронами». Радует то, что Сергей не пишет, что я хочу лежать на печи с макаронами, а стоять готов с ней, рядом с ней. Ну, раз такое дело, хочу помочь Сергею, рассказать ему кое-чего. Вот вы видите у себя, вернее, у меня картинку в подкасте. А это именно схема, небольшая такая схема части Манхэттена и близлежащих городов окружающих. Вот. Прежде чем давать советы, я, естественно, пошел и посмотрел на то, где же находится Film Academy. Она находится на 17-й улице в Манхэттене. А это важно, потому что человеку надо снять жилье, ему нужно ездить вообще в свой колледж. И каким-то образом мне надо было определить, насколько дорого ему будет снять жилье. Потому что стоимость на жилье существенно отличается, если вы живете в Манхэттене или вы живете не в Манхэттене. Ну, одним словом, в Манхэттене очень дорого. То есть сразу я это дело отбрасываю от Сережи, так что ты это выкини с головы. Я так понимаю, что сбережения у тебя скромные, поэтому в Манхэттене мы жить не будем. Что ты можешь снять? Ты можешь снять комнату в одном из соседних районов города Манхэттена, вернее, города Нью-Йорка. В Манхэттене есть 5 районов, так называемые 5 boroughs. Манхэттен – это самый, конечно, крутой, cool. Обратите внимание, cool. Не cool, а cool. Ну ладно, хватит выделываться. Есть южнее Манхэттена другой остров, который называется Staten Island. А справа от Манхэттена известный район Бруклин. Я думаю, что, наверное, дешевле всего вам было бы снять квартиру в Стейт-Найленде, причем на самом его том кончике, который близко к Манхэттену, а именно оттуда ходит ферри, паром. На этот паром входит много тысяч человек, и вот он ходит туда-сюда, минут 25 он едет, проезжает мимо Статуи Свободы, кстати, и он бесплатный. То есть нам надо жить, будем жить в Стейт-Найленде, снимать комнатку долларов, я думаю, за 700 в месяц. Вот. И ездить бесплатно до Манхэттена, а там надо будет нырнуть в метро за $2.25, доехать до 17-й и зайти к себе и учиться, посещать лекции. Потом домой обратно, $2.25. Итого пятерочку надо отдать в день на Subway, на метро. Покушать. Что нам стоит покушать? Ну, покушать, думаю, $200 в месяц, если отдашь, если ты готов приготавливать себе, вот тебе хватит. То есть 200 плюс купишь себе, я же говорю, на метро проездной какой-нибудь долларов за 75, наверное. Вот уже 275, то есть 300 плюс жилье, 700 уже тысячонка пошла, плюс надо какие-то за услуги платить, тебе же, наверное, интернет захочется там по скайпу там со своими родственниками разговаривать или друзьями, плюс электричество, плюс телефон надо будет купить, селфон, ну, еще 200 набежит, то есть 1200 – это если ты будешь себе отказывать почти во всем. Никакой машины покупать не будешь, будешь все ходить покупать в магазине, готовить, иногда будешь там ходить, там, недорогие ресторанчики тоже. Это если не работать. Ну, а если, конечно, начнешь работать и подрабатывать, то тебе сразу станет намного все приятнее здесь. Вот. Зарабатывать тебе надо хотя бы, ну, долларов 500 в месяц. Если будешь зарабатывать там по стольничку в выходной день, там, может, что-нибудь там разносить, какие-нибудь там товары, там, может быть, пиццу по Манхэттену. Велик надо купить, велосипед будет. И может, еще там 500, 600, 700 долларов заработаешь в Манхэттене помимо учебы. Мне нравятся вообще твои такие фразы, типа «готов работать», «работа может быть не требующая квалификации» или «работа, требующая низкой квалификации», типа «сантехником». Значит, это выброс сразу из головы. Сантехником, чтобы работать в Америке, это не то, что в Союзе. В сантехнике в Америке обычно получает неплохо, совсем неплохо. То есть, если это они работают в профсоюзе, каком-нибудь там долларов по 40 в час они имеют, если у них свой бизнес, они берут больше. Поэтому здесь там прочистить туалет или поставить ванну, или провести какие-нибудь трубы куда-нибудь, довольно дорогая работа. Поэтому работа низкой квалификации, может быть, у вас в Украине, конечно, это считается низкой квалификацией работы. Здесь это так не считается. Программистам тоже выкинет с головы. Кому нужен программист, который может работать только по вечерам? Это у вас там, может, есть какие-то мелкие заказы, и там будешь клепать какие-нибудь сайты, это выкинет с головы. Поэтому работу сможешь найти. Сможешь найти работу в ресторане, скажем, вытирать столы вначале, там воду разносить, это называется busboy. Может быть, на кухне где-нибудь, может, какой-нибудь delivery, разноска чего-нибудь. Может быть, утром газеты будешь разносить в своем сайт-найлоне раненько, будешь вставать в 5 утра и подписчикам разносить газеты, чаевые будут давать. Работай никакой не гнушайся, все в дом, все лишнее, свежая копейка, поэтому от 500 до 1000 долларов сможешь заработать достаточно несложно, продолжая учиться в своей там Film Academy. Одним словом, не знаю, сколько у тебя денег сбережений, не знаю, сколько стоит учеба в Film Academy, но не пропадешь, слушай, не пропадешь, приедешь вначале, устроишься, несколько тысяч потратишь там за первые месяца три. Кстати, я не сказал, у тебя, возможно, придется еще купить какую-нибудь там кровать, раскладушку там, какие-нибудь там причиндалы для кухни. Но ничего, нормально, нормально. За несколько месяцев найдешь работу, которая будет получше. И, даст Бог, будешь вообще оплачивать свое жилье и мелкие расходы с питанием, связанные с помощью вот этой работы. Вот такие вот советы я и даю Сергею. А вообще тебе успехов, Сергей. Это правильное решение, и я приветствую то, что ты не боишься и не хочешь сидеть и спать в борозде, а готов вырваться из нее. Вот такой был вопросик, и такой был в ответик. Следующий вопрос. Будам, раскрой секрет, когда к какому-нибудь слову добавляется up или down? Например, open up. Ну, это в рубрику идет, конечно, английский от Будама, несомненно. Что вам сказать, ребята? Черт его знает. Вот если я же говорю, я ведь не преподаватель английского. Не могу вам сказать правила, почему вот оно так и получается. Это вот вопрос интересный в том плане, что он непростой. Это такая вещь, где нельзя сказать, вот делай так и будешь говорить up, или делай так и будешь говорить down. Надо вот здесь жить и вариться в этом, и слушать, и слушать, и слушать, как они говорят, американцы. И постепенно, может быть, что-то у тебя выработается в голове, какое-то правило. Ну, конечно, если не хочешь научиться там по учебникам. Что вам сказать? Вот он говорит open up, например. Ну, вот open – это открыть. А вот open up – это откройся. Или там cheer, to cheer. To cheer – там улыбаться, там приветствовать кого-нибудь. А cheer up – улыбнись. Или там down, например, down. Down вообще такое слово левое. Тут есть такие разные вещи. Например, going down. Это значит, дела идут плохо. А если там... Он живет там где-то вот там чуть дальше, немножко пройтись. Они могут сказать He lives two blocks down. He lives down the street. Там где-то вот там down. Или come down. Come on. Или как это можно сказать? Я, как это правильнее? Давайте другой пример сделаем. Например, to put something down. To put down. Или там при покупке down payment они говорят down payment. Write it down. Запиши это. Может быть, где-то есть какая-то подоплека от слова внизу, снизу. Но не всегда даже это и так. Не всегда даже это и так. Например, город, если взять город. Вот в России есть такое понятие центр города. А здесь это downtown. Downtown не означает, что он обязательно внизу. Хотя, кстати, в Манхэттене downtown как раз в нижней части острова. Но по сути downtown это центр города. Downtown. Вот. Кстати, в Манхэттене есть Uptown, но опять, в Манхэттене это Uptown, потому что там действительно такой длинный остров. Если посмотрите с юга на север, есть верхняя часть города, называется Uptown, а нижняя Downtown. Но это исключение. А Downtown, как я уже сказал, это центр города. Ну, не знаю, ребята, не знаю, как вам сказать, но вот так чувствуете, читаете. Чем больше будете книжек читать, тем больше будет как-то у вас откладываться, когда это сказать. Вот, например, если вы что-то загружаете из сервера какого-то удаленного, мы говорим что? Мы говорим download. А когда вы грузите туда, на сервер, вот я, например, подкаст буду загружать, да, будет upload. То есть мы грузим up. Как это вообще определяется, черт его знает. Идете в гору, up the hill. Up the hill. Идете с горы, down the hill. Ну, так, я не знаю, что вам еще я могу сказать. Не знаю, больше секретов никаких нет. Какие-то фразы заучил, запомнил. Опять же, не по учебникам. Вот так слышу, люди говорят, ну и я туда же. И я так говорю. Следующий вопросик. Такой у меня, видите, сегодня подкаст «Ответы на вопрос». Наверное, так и назову. Причем, ответ, вернее, вот это письмо, которое я получил, довольно такое типичное. Причем письмо от человека, который ко мне относится, судя по всему, благосклонно, и вот он что говорит, пишет вернее. «А написать я хотел по поводу ухода вас с Арпода. Знаешь, что времени уже прошло много, и вы снова начали записывать подкасты. Мысль появилась после прослушивания 200-го подкаста и прочтения пару комментариев». Дальше идет мысль, выделенная жирным текстом. Наверное, мысль важна. «Очень жаль, что Будам ушел с Арпода. Теперь мы не будем слушать его замечательные подкасты. Было чувство потери и чувство того, что тебя покинули где-то на обочине. Но после этого включился мозг и сказал примерно такое. Что это... А нет, не так, наверное. Что это переломный момент в твоей жизни. Либо ты будешь хлюпать и сидеть возле разбитого корыта, это метафора, ни в коем случае не оскорбление, или расправишь крылья и начнешь свой личный полет, ибо, как поется в одной песне, ты должен быть сильным». Вот такой был вопрос. Вопрос интересный. Интересный он тем, что это не один такой комментарий, который я получал, или в письменном виде, или не в письменном виде. Что я хочу сказать вам в общем. Меня несколько удивляет отношение многих людей, которые меня слушали. Вообще, я не знаю, как это сказать правильно, чтобы вы поняли, что я хочу вам сказать. Многие очень принимают как-то все, знаете, как сказать, personal. Personal – это по-английски, ну, как личное что-то, наверное. Как личное. Вот я ушел с подкаста, ну и что? Это что? Я кого-то обидел, а этот человек пишет, что меня, мол, покинули, он чувствует. А люди просто писали, что я кинул их. Один писал, что у него типа ломки начинаются. Как так? Ты нас посадил на подкаст, а теперь у него ломки. Понимаете? То есть меня типа пытаются обвинить. Я не понимаю, честно говоря, я не понимаю, в чем, откуда взялся такой персональный или личностный подход к тому факту, что я пришел на Арпод или ушел с Арпода. Я хочу подчеркнуть, опять же, может быть, я смотрю на все по-другому, ну вот поправьте меня, но Никто никому ничего не должен, ребята. Я пришел на Арпод, я увидел этот сайт, я пошел туда. Я не подписывал никакие контракты, никаких обязательств у меня нет перед Арподом. Ни у них, кстати, передо мной тоже. Было место, я пошел, начал записываться. Ну, записывался. Потом произошли какие-то вещи, там, мне перестало там нравиться, мне не нравится уже тусовка там. Перестало мне нравиться, говорю вам откровенно. Ну, я ушел оттуда. Ну и что? Разве это кто-то кого-то обидел? Я пошел и стал на другом сайте выкладываться. Вот и все. Тут ничего такого, я не понимаю, почему надо принимать это все так личностно. То есть я, мол, типа кого-то обидел. Никого я не обидел, никого не кинул, не покинул, ничего не сделал. И особенно меня удивила позиция одного из людей из администрации Арпода. Ну, ушел и ушел, ладно. Потом мне надо было там, у меня был вопрос, связанный с хостингом в России. Я тогда думал, что я вот сделаю там сайт для вот, ну, тот, который у меня сейчас Америчка, но я думал раньше, сделаю его где-то в России, чтобы людям было удобнее там скачивать из России, так как большая часть аудитории у меня в России, по крайней мере, русскоязычная. И вот я пишу имейл вот этому одному из людей из администрации Арпода. Абсолютно простой вопрос. Это прошел через месяц, наверное, после того, как я ушел. Я пишу, слушай, ты не можешь мне подсказать какой-нибудь там хороший хостинг, reputable по-английски с хорошей репутацией, хостинг в России, чтобы я там выкладывался. Я получаю ответ, у меня просто волосы дымом подняли. Он мне пишет, и это после того, что было, ты еще можешь у меня спрашивать совета? Ну, типа, у меня еще хватает наглости задавать такие вопросы после того, что было. Что было, ребята? Я ни с кем не переспал на Арподе, я ни на ком не женился, я никого не обидел, не оскорбил на Арподе. Вот я там был, вот я оттуда ушел, ну и все. На этом конец. Ничего тут персонального нет. Я не понимаю, откуда эти все обиды, ребята? Мне нравится там, мне не нравится. Что-то изменится, может понравится, так приду опять. И вот и все. Относитесь к этому более спокойно. Более спокойно совершенно. Хотите меня слушать? Слушайте здесь. Не хотите, не слушайте. Но это никак не связано. Не надо обижаться, ребята. Я никого не обидел. Поэтому относитесь к этому более спокойно. Вот и все. Ну и буквально еще пару вещей, чтобы завершить. Это уже будет не по вопросу. Из последних каких-то новостей или событий. Мелочи, какие-то все мелочи, а я люблю обращать внимание на мелочи, а потом из них получаются, видите, подкасты. Потому что если обращаешь внимание на мелочи, то есть они иногда становятся интересными. Ну вот сегодня, например, зашел в одну организацию, там по делам, и вот меня встретил там парень, и обратил внимание на его брюки. Люди давно уже здесь не носят, в большинстве компаний такое, как говорится, formal dress, никто не ходит в костюмах таких деловых, ходит как попало, ну, не совсем как попало, ну, скажем, вот брюки обычные такие, хлопчатобумажные, ну, есть такая фирма Dockers, наверняка у вас есть эти Dockers'ы. И вот, на что я обратил внимание, у него были, они очень чисто выстираны. И я вспомнил, что я уже не первый раз это видел, уже не первый раз обращал внимание вот на такие вещи. Пусть это будут брюки никакие не фэнси, никакие не там не делового костюма, но они очень чистые, очень чистые. Это видно. Они не мятые еще. Они вот совершенно свежие, эти брюки. То есть они не новые, они уже там типа вытертые, но они чистые. Они хорошо выстиранные брюки. Я, ребят, не знаю, какие у вас брюки сегодня, но если посмотрите на них, если они грязные, отдайте их в стирку или сами постирайте, или в прачечную, или я не знаю, как вас звать. Но попробуйте такую вот привычку, чтобы ходить в чистых брюках. Мэн, что-то я такое вас прошу. Даю вам советы, указания, как жить. Извините, если можете. Не хотите, не стирайте. Но хочу вам сказать, it makes a difference. Это, it makes, ну как это по-русски вам сказать? It makes a difference. То есть это меняет дело, это видно. Это, it makes a difference. Это я не знаю, не хочу переводить дословно. В общем, это имеет значение, наверное, так сказать. Пусть у вас нет много денег там, менять костюмы, покупать дорогие костюмы. Будьте чисто выстиранные, имейте чисто выстиранные брюки. Если у вас есть туфли, сделайте так, чтобы они были вычищены. Пусть они будут старые, не новые. Возьмите гуталинчик. и вычистите их. Гуталинчик на туфли, докерсы выстираны, рубашонка, чтобы тоже была, ну, по крайней мере, чистая. Вы себя начнете уважать, вас люди начнут уважать, ваша жизнь изменится. Стирайте чаще. Еще одна тема – смена тормозных колодок. Тут я менял... Так получилось, что мне пришлось менять две машины лизованные. Если вы помните, я не покупаю машины обычно, а беру их в лиз. И тут получилось так, что и одна, и вторая выходила из лиза, и мне надо было покупать. Мне надо было менять. А тут в одной из них тормозные колодки полетели. То есть как раз жена на ней ездила. Тут нам стало говорить, что она слышит какие-то звуки впереди из колес. Но когда она уже стала слышать звуки, это уже, как всегда, было чуть поздновато. Потому что если звуки еще были бы пищащие, такие свистящие, то это, значит, только начиналось что-то, а потом уже стало такое... По-английски это grunging. Grunging, ты слышал? И тогда уже, конечно, это значит, что уже там тормозные колодки серьезно стали тереть вот эти диски, и там уже бороздочки такие появились. А как бороздочки появляются, американские мастерские с удовольствием тебе скажут: «Нет, ты что, те колодки поменять просто нельзя. Тебе надо поменять и колодки, и диски». И вот соседняя мастерская, которая была здесь, вот я ему отвел машину туда. Он мне позвонил там через несколько часов, когда посмотрел, говорит: «Ну, так и так, не. У тебя, ты знаешь, тормозные колодки стерлись, но это я и без него знал, но они уже успели сделать бороздки в этих дисках, поэтому, говорит, те, а бороздки у тебя, а вернее, тормозные колодки у тебя дорогие, у тебя машина хорошая, поэтому, говорит, тебе по 150 за колодочку, да плюс, не за колодочку, за диски, которые надо будет поменять, иначе бесполезно, ничего не будет, плюс там колодки, плюс работа, в общем, $700, говорит, гони, а вот мне машину-то сдавать скоро». Жалко $700. Сказал: «Нет, дружок, спасибо, что ты посмотрел, верни-ка мне взад эту машину». Ну, он говорит: «Ладно, забирай». То есть $25 он типа взял за осмотр неисправности, но я забрал ее. Повез в другую контору. Есть тут такая сеть, которая занимается именно в основном тормозами. Такой франчайз есть. Повел к ним это дело, повез. Они посмотрели, он мне позвонил, говорит: «Так и так, колодки, естественно, то все». А я ему, кстати, когда отдавал машину, я ему говорю, что: «Слушай, я машину отдаю скоро из лиза, возвращаю». Я говорю: «Если там даже найдешь поцарапанные диски», а я уж, конечно, знал, что они поцарапаны, говорит, я их менять не буду. Посмотри, можешь ли ты что-то сделать. Все, он мне позвонил через несколько часов, говорит: «Так и так, посмотрели, да, колодки стерты, диски поцарапаны, но, говорит, мы можем их восстановить, эти диски». Короче, он мне поменял передние колодки, плюс восстановил диски. В общем, все это мне обошлось $200 или 215. Чувствуете разницу? 700 или 200. Вот так. Поэтому частный бизнес, делать ничего нельзя. Если бы была бы разница небольшая, я бы, конечно, плюнул и первому заплатил, но $700 уж, как говорится, too much, слишком много. Вот так я, ребята, сэкономил. А, кстати, так получилось, что через буквально 3 дня я пошел и вообще отдал эту машину. Ну, скажем, грубо говоря, формально я мог и не менять эти колодки, но как бы совесть надо иметь. А я ее пока имею. Ну что, достаточно на сегодня? Будьте здоровы, ребята. Будьте здоровы, благополучны. Всего вам хорошего, настроения хорошего. Травка зеленеет, солнышко блестит, весна на улице, а уж скоро и лето начнется. Получайте удовольствие от жизни и стирайте свои докерсы. С вами был Будам. Пока.